Более 20 лет наука пытается победить ВИЧ. Вообще, на самом деле, на мой взгляд, гораздо больше лет ведут борьбу самые авторитетные лаборатории мира с этой чумой 20 и 21 века. Вкладываются многие миллионы долларов, но безуспешно. И вот ученые России и США объявили о прорыве. Сегодня российская газета вышла с интервью, которое дал доктор фармацевтических наук, заведующий лабораторией биотехнологии Российской академии наук Вадим Макаров. И в этом смысле действительно удивительные вещи рассказал господин Макаров изданию. Мы заинтересовались, потому что как-то тема ВИЧ не поднимается у нас достаточно давно в вечерней смене. Вдруг стало совершенно очевидно, что надо каким-то образом прояснить немножко. К тому же есть прекрасный инфоповод. Действительно ли прорыв? Какой прорыв? Насколько далеко, так сказать, этот прорыв рисует перспективы освобождения и избавления и от ВИЧ, и от СПИД, и от всего остального? И вот Вадим Макаров, доктор фармацевтических наук, заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской академии наук, с нами на связи. Вадим Альбертович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько я понимаю, из статьи действительно прорыв. Но прорыв настолько... в газете вы объясняете это. Прорыв настолько технически, научно, наверное, да, с научной точки зрения, мало понятен обывателю, что хотелось бы вот вас попросить каким-то вот таким вот доступным языком объяснить, в чем заключается этот прорыв, действительно ли он прорывом является?
Ну, можно сказать, что он является, безусловно, прорывом. Я бы хотел бы сначала вернуться к тем словам, которые вы сказали, предваряя мое интервью. Угу. Действительно, вопрос ВИЧ – это уже давняя история для человечества. Уже многие количество лет проходит изучение. И на самом деле, примерно 15 лет назад был тоже сделан большой прорыв. Этот прорыв заключался в том, что были изобретены препараты, лекарственные препараты, очень высокоактивные, которые, по сути дела, смогли перевести это заболевание из острой в хроническую форму. То есть люди, которые постоянно принимают эти самые препараты от ВИЧ, да, эти препараты сильно ингибируют вирус, и эти люди могут жить очень долго. То есть это уже перестало быть острым заболеванием. После того, как это ВИЧ, собственно говоря, перестало быть...
А очень долго это сколько примерно? Ну, в среднем.
Там невозможно сказать среднее, это индивидуально, это зависит от иммунного статуса человека, насколько быстро и так далее. Но сейчас человек может жить до старости. Вот. Он постоянно, правда, должен принимать лекарственные препараты, и он остается при этом носителем.
Так.
Существует... масса нюансов, которые могут там накладываться, у кого-то не накладываться, могут быть какие-то другие осложнения возникать. Мы знаем, что большая проблема – это когда туберкулез сопутствует ВИЧ и все остальное. Поэтому где-то 15 лет назад такая вот острота этой проблемы, она была снята. И на самом деле большое количество исследований, не только у нас, но по всему миру, включая Соединенные Штаты, они были в общем в достаточной степени сокращены. Это было связано именно с тем, что вот эта острота, она ушла. Вот. Ну, потом, как часто бывает, приходит новая волна, да, и как бы вот мы уже научились ВИЧ перевести из острой формы в хроническую. Вот. Ну и вот возникла, что называется, идея о возможности, нельзя ли все-таки полностью уничтожить вирус, который присутствует в организме. За прошедшие годы мы очень много узнали про этот сам вирус, как он живет, его биологию, где он локализуется в организме, так далее, так далее. То, чего мы не знали 15 лет назад. Вот. И вот уже, имея все вот эти вот данные, возникла вот эта самая идея, нельзя ли каким-то образом придумать так, чтобы полностью этот зловредный вирус убрать из организма.
Скажите, а вот многие путают ВИЧ и СПИД, да? Здесь есть какая-то разница?
ВИЧ — это или... просто сокращенное название вируса иммунодефицита человека. Это биологический объект и так далее. СПИД — это заболевание.
То есть человек, которого диагностировали ВИЧ в процессе, вот, так сказать...
Он может быть просто носителем, и у него СПИД не разовьется.
Ясно. Тогда хочется узнать вот какой момент. Почему эти лекарства, которые... купируют развитие вируса иммунодефицита человека в организме человека, не могут этот вирус сам каким-то образом ликвидировать, выбить его из системы? избавить от него человеческую систему, человека вообще.
Они действительно это могут сделать. Они действительно это делают в достаточной степени успешно. Они его уничтожают из крови, из многих органов и так далее, и так далее. Но у нас присутствует один орган, куда вообще донести какие-либо лекарства крайне сложно. Вот. Это мозг и нейроны, потому что они защищены таким гематоэнцефалическим барьером. Это специальная биологическая система, созданная в процессе эволюции, которая защищает мозг от любых внешних факторов, да, от любых внешних веществ. Да, мы их называем ксенобиотики. Вот все, что является ксенобиотиком, от всего этого мозг защищен гематоэнцефалическим барьером. И те препараты, которые есть, они очень высокоактивные, но преодолеть вот этот самый гематоэнцефалический барьер они не могут.
Так.
Вот. И вирус просто, условно говоря, использует нервные клетки, нейроны в качестве депо, где он прекрасно отсиживается, да, он оттуда не вылазит, да, если человек принимает постоянно препараты от ВИЧ, но он постоянно там присутствует. На самом деле это ситуация очень сходная и для обычных людей более понятна с вирусом герпеса. Да, то есть мы практически все поражены вирусом герпеса. Мы же не постоянно им болеем, правда? Вот. Он использует тот же самый механизм, тоже живет в нейронах. Он тоже там остается и может там пребывать очень много лет, никак не давая о себе знать. Потом, если происходит простуда или еще что-нибудь, то он активируется из этих вот, из своего локального места, из нейрона выходит и, соответственно, происходит выявление вот этой самой инфекции. Происходит заболевание, да. Вылезает там болячка или так далее.
Но вы, если сегодня правильно понял, вы придумали такой киллер-молекулу, которая вот эти преграды преодолевает,
да, проходит из защиты. Да, мы придумали, каким образом можно молекулу протащить через вот этот гематоэнцефалический барьер.
Так, и что будет дальше?
Дальше эта молекула, она использует тот же самый механизм убийства, скажем так, вируса, который используется в современных препаратах стандартной терапии. Однако она проходит через гематоэнцефалический барьер и с большим успехом внутри нервной клетки уничтожает вирус.
Ну, то есть, получается, что вот Ольга сейчас к нам присоединилась к нашей беседе, наконец-то, из космического корабля, на прямой связи.
Понимаете? Добрый вечер. Я хотела уточнить, а когда же уже может препарат с таким действием появиться в продаже и...
Вопрос планировался в конце нашего с вами сегодняшнего разговора, но давайте начнем с этого.
К чему тянуть?
Да, действительно.
Ну, на самом деле этого никто не знает, но это, в общем, вопрос достаточно отдаленного будущего, поскольку, ну, то, что мы сейчас имеем, это некая научная разработка, имеющая такой прорывной характер. Вот. Но, как мы всегда хорошо себе понимаем, то от научной разработки до аптеки проходит огромное количество времени, это, ну, минимально 10 лет.
То есть...
Я представляю себе, какое количество людей сейчас обнадеживается, вот слушая эту информацию о том, что появилось средство.
Важный вопрос, какой, Вадим Альбертович. Вот, допустим, мы представляем себе, прошло 10 лет, и препарат появился в аптеке. И человек, который является носителем ВИЧ-инфекции, он его начинает принимать. До момента исцеления сколько должно, ну, хотя бы по расчетам должно проходить времени?
Это обозримое, поскольку мы хорошо знаем биологию вируса и как бы степень, с какой он размножается и так далее, то это все-таки обозримое. То есть процесс лечения, он не будет каким-то безумно долгим. Это не годы, скажем так.
Так.
Это не годы.
Ясно. То есть это можно говорить о том, что, ну, допустим, месяцы.
Ну, не годы. Давайте так скажем.
Ясно. Есть вопросы от наших слушателей, которые спрашивают, насколько сегодня дорого покупать лекарства для того, чтобы прожить до старости, являясь носителем ВИЧ?
Ну, это дорого для государства. Потом, поскольку государство оплачивает не только в нашей стране и в других странах мира, государство оплачивает больным лекарства от ВИЧ. Но для государства это действительно дорого. Потому что, во-первых, таких больных очень много. Вот. Во-вторых, требуется огромное количество лекарств, да, то есть каждый больной, он там принимать должен ежедневно, да, там, Вот, как минимум там две капсулы и так далее. То есть это просто получается по массе огромное количество. Поэтому для государства это действительно дорого.
Скажите, а вот та самая история с защитным барьером в нейронах вируса, это единственное препятствие, которое не позволяет излечиться от ВИЧ-инфекции? Или существуют еще какие-то моменты, которые действительно...
Нет, конечно, существует еще масса моментов, и явно существует еще масса моментов, которые мы не знаем даже на сегодняшний момент, и они, что называется, будут возникать по ходу работы, по ходу дела и так далее. Но просто если не делать, то точно не будет. Поэтому как бы мы исходим из того, что надо делать, но будем решать проблемы по мере их поступления.
А важный момент, хочу спросить у вас, для людей, которые подозревают, ну, думают, что да, ну, какую-то глупость сейчас обсуждают, мимо меня все равно это пройдет. Скажите, вирус с годами, он каким-то образом мутирует, он становится более агрессивным. Если раньше мы говорили только о том, что он передается только через кровь, сейчас можно говорить о каких-то дополнительных его возможностях заразить
Нет.
человека?
Нет. Вопрос именно вирулентности, он не меняется. Вирус мутирует, это действительно так оно и есть, но это никак не связано с вирулентностью, что как раньше можно было заразиться через кровь, там, половым путем, точно так же и сейчас.
Насколько сегодня безопасно в больницах, в косметических салонах? Как, на ваш взгляд, вообще вот сегодня все работает в плане безопасности?
Вы знаете, я вам не могу сказать, как работает, поскольку я не знаком с работой косметических салонов. Вот. Но могу сказать, что вообще на самом деле этот вирус, он сам по себе в чистом виде, он не очень такой жизнестойкий, жизнеспособный. Поэтому если косметические салоны или больницы используют все стандартные методы дезинфекции, то этого вполне достаточно для того, чтобы вирус убивать.
Вот очень много вопросов от наших слушателей. Действительно, всех интересует. Тема такая достаточно актуальная. Пока мы отойдем от вопросов слушателей, я все-таки возвращаюсь к теме опять ученых России и США. Напомню, что прорыв объявили ученые России и США. Скажите, а за рубежом достаточно активная работа ведется тоже в каких-то направлениях, о которых, допустим, вам известно, но в нашей стране таких разработок не проводится. То есть я имею в виду, что какой-то второй фронт борьбы со СПИДом открыт?
Ну вот, собственно говоря, та работа, которую мы обсуждаем, она и представляет собой тот самый второй фронт. Да, то есть когда мы пытаемся начать все сначала. И, безусловно, в этом плане в Соединенных Штатах накоплено огромное количество знаний, экспертизы, умение работать с самим вирусом и так далее. Вот, поэтому, собственно говоря, вот эта вот возможность делать эту работу совместно с Соединенными Штатами, это, в общем, конечно, безусловно, очень большой плюс.
Вадим Альбертович, наши слушатели спрашивают, ну, точнее, как я сейчас коллективный запрос сформулирую. Если такой прорыв был совершен в области борьбы с ВИЧ, со СПИДом, то как скоро можно ждать вот таких же прорывных историй в борьбе с онкологическими заболеваниями? Вот вы что-нибудь на эту тему можете сказать нашим слушателям?
Да, конечно, это я могу сказать. Если бы не было войны и не было бы гонки вооружений, то давно бы уже все было. Вот. Это любое заболевание, это усилия, да. Понимаете, это усилия, деньги. Вот. Безусловно, так же, как полет на Марс, да. Ну, представьте себе, какое-то количество денег могло бы быть истрачено, если мы не воевали, не нужно было бы содержать армию и так далее. Поэтому...
То есть исключительно только деньги, да?
Это не только деньги. Деньги, связанные с усилиями. Да, если у вас лучшие умы, занятые тем, что они не разрабатывают лекарства, а вынуждены там разрабатывать двигатели для подводных лодок, то здесь на эти лучшие умы могли бы быть направлены на совсем что-то другое.
А вот еще такой вопрос, наверное, достаточно болезненный. Слушатели спрашивают, да и, в общем-то, мы, наверное, с Дмитрием тоже присоединимся. Бытует такое мнение, что для фармакологических компаний вообще вот эти вот тяжелые, жуткие, страшные заболевания, от названий, которые содрогаются, я думаю, большинство нашей аудитории, это выгодно для фармкомпаний. И, может быть, и лекарства-то от них искать не очень-то выгодно. И если оно найдется, то как-то, может быть, и умолчат о нем, и попытаются сказать, да ничего оно и не лечит.
Вот. Это вопрос к тому, что 10 лет, наверное, слишком долгий срок, нельзя ли как-нибудь ускорить? появление лекарства
ответить? В общем, практически невозможно, поскольку есть некая официальная процедура, перепрыгнуть эту официальную процедуру никак невозможно. Вот, все равно должны быть сделаны определенные исследования, должно быть накоплено масса разной информации, прежде чем это вообще выйдет к человеку, попадет к человеку. Вот. То, что касается фармкомпаний, да, действительно, такие слухи есть, но на самом деле это скорее больше похоже на слухи, потому что фармкомпании, скажем так, они не сильно охотно берутся за такого типа разработки, потому что это высоко рискованные проекты. На самом деле никто до конца не знает, на каком этапе что-то может произойти, срезаться, пойти не так. Поэтому фармкомпании, конечно, предпочитают вступать в игру, когда это уже идет клиника, когда уже это известно, что риски малы и так далее. Поэтому, безусловно, и в своем интервью в газете я тоже говорил о том, что на мой взгляд, вопрос именно вот таких разработок, да, он должен как раз финансироваться государством. Вот. Но, собственно говоря, так как наш проект на сегодняшний день, он тоже финансируется государством, как со стороны России, так и со стороны Соединенных.
Понятно.
Вот, кстати, Вадим Альбертович, уж поскольку мы с вами заговорили о фармкомпаниях, я не могу не вспомнить историю. Я, к сожалению, сейчас, ну, это нужно будет поискать имя этого персонажа, который на фармрынке, он прославился как раз именно тем, что назначал какую-то заоблачную стоимость за лекарства, если я не ошибаюсь, именно в борьбе с ВИЧ.
Да, это действительно такое есть, да, такая неприятная история была в Соединенных Штатах. Ну, поскольку здесь существует некая такая двоякая ситуация, да...
А вы не могли бы кратенько просто нашим слушателям рассказать, в чем там суть? Ну, просто буквально в паре слов.
Ну, в паре слов любой препарат, когда делается, то, естественно, создается патент на него, и держатель этого патента может продавать, пока патент не истек, то есть в течение 20 лет, лекарство по той цене, по которой, в общем-то, хочет.
Да.
Да, вот. Но, естественно, фармкомпании за эти 20 лет ставят достаточно высокую цену, потому что они должны вернуть все эти деньги, которые они истратили на разработки. Uh-huh. А разработки стоят безумных денег. Безумных. Но все равно, понимаете, вы можете там заложить, условно говоря, прибыль там 10%. Вот. Ну, вот та история, про которую вы говорите, там молодой человек, имея некоторый капитал, он купил права на патент, и потом просто выставил цену заоблачную, большую, и никак не было возможности обойти его желание, поскольку он являлся владельцем патента. До тех пор, пока патент не истекает. Но это, в общем, вопрос обсуждения между ответственностью фирмы, потребителя, государства и так далее.
Спасибо.
Но вопрос о том, что лекарство стоит дешево, оно не может стоить дешево. Mm-hmm. Каждое лекарство – это как космический корабль, притом не один.
Да тут
просто оно очень маленькое.
Тут о многом как раз можно еще поговорить, и о гуманности, и о балансе между вот этими всеми вещами, которые мы сейчас упоминали. Но, наверное, об этом уже в следующий раз.
Вадим Макаров, доктор фармацевтических наук, заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской академии наук. И вот нам... У нас разные есть сообщения. Многие спрашивают, можно ли лечить ВИЧ протонными средствами. Ну, не стали уж мы откровенно такие вопросы задавать. И вот есть сообщение, зовите Кашпировского, давно пора. Вот, уважаемый, чей номер заканчивается на 51-58, знаете, Шекспир однажды написал «Чума на оба ваших дома». Вот, мне кажется, вот за такие вот сообщения вам нужно к Шекспиру обратиться. По крайней мере, взять книжку и прочитать. Может быть, появится в голове, да, наверное, уже ничего не появится.
Вечерняя смена. Ольга Максимова.
Ну, в пожилом возрасте можно разгадывать судоку.
И Дмитрий Чернов.
Нельзя. Нельзя. В России может прекратиться производство крафтового пива. Прямо паника-паника.
Что делать? Что делать сейчас? Все схватили за голову.
Звонят мои друзья со вчерашнего дня и говорят, ты слышал, что происходит?
Да что ты? Вот ведь ужас какой. На улицах звучит набат.
Документ, друзья, который могут принять, это новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Говорит о том, что гласит о том, что пиво может считаться только напиток, содержащий 80% солода. Единого же стандарта на крафтовое пиво, разработка такого стандарта, невозможно. А значит, что часть напитка попадет в категорию контрафакта.
Я думаю, что, Дмитрий, в нашей компании ты тот самый человек, который лучше всех разбирается в том, что есть такое крафтовое пиво, а какое пиво не крафтовое.
Да,
а может быть, и ты в этом не разбираешься. Может быть, следует привлечь к этому специалиста сейчас, к нашей беседе. Потому что, ну, я так думаю, что, во всяком случае, я не очень хорошо понимаю, что такое крафтовое.
Я могу сказать, что если бы речь шла бы о крафтовом чае, я бы рассказал здесь очень многое.
Я так подозреваю, что это продукция не